Дорогие друзья, братья и сестры, я вас всех приветствую. Вот так вот очень быстро будущее становится настоящим, да? Или потом даже быстрее еще становится прошлым. Сейчас у нас с вами последний урок из того цикла, который мы хотели с вами рассмотреть в этом молодежном лагере. Хочу сказать, что так довелось, что мне досталась самая последняя тема. И поэтому признаюсь вам, что я уже третий день хожу в переживании. Мне все время кажется, что я еще что-то должен дописать в свой конспект и что-то важное сказать вам. И признаюсь, что я сейчас тоже очень сильно волнуюсь, поэтому если что-то вдруг я ошибусь, не судите строго. Итак, друзья, наш урок сегодня на тему «Мое отношение к благодати». Последний урок нашего цикла. Мы с вами слушали о благодати, слушали о разных проявлениях благодати и так далее. И, наконец-то же, конечно, подчеркнуть все это нужно теперь, какое же мое отношение к благодати нашего Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, я не приготовил для вас распечатанных конспектов, но вам будут высвечивать все пункты и подпункты, о которых я буду говорить, поэтому, думаю, конспектировать вам будет не тяжело. Хочу прочитать текст Священного Писания. 2 Петра, 3 глава, 18 стих. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». В этом тексте есть прямое повеление. Возрастайте в благодати и в познании Господа. Друзья, наше с вами отношение к благодати нашего Господа должно быть вот таким. Мы должны, принимая благодать от Господа, возрастать в ней и укрепляться в ней. Вы знаете, самая первая беседа здесь, которую брат говорил на тему благодати, он сказал, что ему поставили узкий коридор, чтобы говорить вот только о том направлении благодати, которое отражала его тема. Вы знаете, что в процессе этого лагеря мой коридор все сужался больше и больше, потому что некоторые мои мысли озвучивали братья передо мной, и поэтому я переживал, чтобы мой коридор вообще не стал слишком узким к последнему уроку. Друзья, но хочу сказать, что некоторые мысли братья о них говорили, и я хочу, может быть, если буду говорить о том же, то хочу подчеркнуть важность того, что было сказано. И думаю, что напоминание это поможет нам с вами лучше всего запомнить. Итак, друзья, давайте же, прежде чем говорить об отношении к благодати, вспомним, что же такое благодать. Само явление благодати – это Божий дар нам с вами, людям, простым вот таким людям, которые не заслуживают этого дара. Выражается он в чем? Выражается он в том, что наш Господь Бог подарил нам с вами жизнь, жизнь вечную, жизнь с избытком. Бог смотрел на нашу землю и видел, что люди на этой земле, они не могут исполнить закон, и они не могут совершить свое спасение. Думаю, что милосердному Господу было тяжело смотреть на состояние народа, и Он посылает своего единственного, любимого Сына, Иисуса Христа, на нашу землю и дарит нам с вами прощение, избавление и жизнь вечную. Друзья, невозможно об этом не упомянуть, говоря о нашем отношении к благодати нашего Господа. Когда размышляешь о том, что за тебя заплачено очень дорого, то понимаешь, что мое отношение к этому должно быть на особом уровне. Друзья, первый пункт, он уже появился перед вами, да? Друзья, первый пункт, о чем я хочу говорить, это мое отношение к вот этому Божьему дару, к подарку, которым каждый из нас, я так понимаю, что мы уже получили, потому что наше абсолютное большинство здесь – это не просто верующие люди, это члены церкви, это возрожденные души, в сердце и в духе которым живет Дух Божий. Дорогие друзья, какое же отношение мое личное и ваше к дару Господа лично вам? Давайте мы немножко отвлечемся и поговорим вообще о подарках. Дэниел Кларк немножко об этом говорил, вы помните, да? Друзья, что мы, наверное, здесь нет человека, который в своей жизни не получал бы подарок. Сможете поднять руку те, кто в своей жизни получали очень дорогой подарок? Ну вот в ваших глазах это был очень дорогой подарок. Есть такие. Спасибо большое. Да, действительно, Думаю, что здесь нет тех, кто вообще бы не получали подарки, но при определенных обстоятельствах мы с вами что-то получали. И это для нас было очень дорого. И, кстати, не обязательно эта вещь, которую мы получили, она стоила бы очень дорого физически, да? Она, может быть, физически стоит и не очень дорого, но для нас она была поистине дорогой. Почему? Потому что, возможно, она была получена от какого-то очень близкого человека, может быть, того, которым мы очень дорожим, человека или при событии, которое для нас очень дорого. И этот подарок, он несет в себе, помимо своей цены, еще определенные воспоминания, и он дорог для нас поистине. Дорогие друзья, итак, вот, мое отношение к подарку, оно часто зависит, ну, во многом от того, от кого мы получаем этот подарок. Давайте прочитаем еще один текст Священного Писания, Ефесянам 2:8. Здесь написано так. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Друзья, наше спасение, которое мы с вами получили, это Божий дар. Священное Писание говорит об этом абсолютно авторитетно. Никто из нас не заслужил это благодаря своей, так скажем, своему хорошему характеру, усилиям над добрыми делами, мы это уже слышали, да, в темах о законе и благодати. Друзья, это Божий дар нам, людям, которые, в общем-то, довольно-таки испорченные и в своей натуре имеющие массу грехов и пороков. Но Господь в этом мире нашел нас, как говорит Священное Писание, прежде создания мира некоторых нашел, и определил нам с вами родиться в верующих семьях, попасть в хорошие церкви. И нас воспитывали, и наступил момент, когда мы возродились и получили, и приняли спасение от самого Господа. Друзья, итак, благодать – это подарок. Он должен быть дорогим для нас, потому что мы его получили от самого Господа. Друзья, почему же тогда случается так, что иногда люди плохо относятся к подаркам, которые они получают? Ну, если даже, например, нам подарили приличную вещь, но подарил человек, которого мы не уважаем. Ну, так бывает же, да? Человек, который, может быть, проявлял к нам какие-то, может быть, неприятности, мы от него имели. И ну, вот он подарил нам что-то. Ну, думаю, обычно такие подарки не всегда ценятся. Друзья, но драгоценный дар от самого Господа. И, в общем-то, вокруг нас нередко бывают люди, которые не дорожат этим даром. Спасение бывает рядом с ними, но они, и даже получив его однажды, иногда не дорожат. И они имеют неправильное отношение к нему, потому что они плохо понимают, от кого они получили. Друзья, неправильное представление о Боге является причиной, почему люди сегодня не дорожат благодатью нашего Господа. Один служитель интересно сказал такую мысль, она мне понравилась. Мы с вами живем в век, когда люди, казалось бы, поклоняются, молятся одному Богу. Они молятся и поклоняются Богу, который живет там, в высоте небес. Богу богов и царю всех царей. Но почему сегодня так христиане по-разному выглядят? Почему так по-разному проходят даже богослужения? Одни богослужения, они несут, скажем себе, благоговение перед Богом, а другие же служения, там благоговение перед Господом, ну, трудно найти. Посмотришь на жизнь верующих за пределами церкви, и тоже можно иногда сомневаться, какому Богу он служит. И этот пастор, он охарактеризовал так, что мы живем в период многобожия. Не потому, что люди молятся там один Луне, другой Солнцу, третий поклоняется Зевсу, там кто-то еще Артемиде Ефеске, кто-то еще кому-то. Нет. Они молятся и поклоняются как будто одному Богу, но у них неверное представление о Боге. И поэтому это является многобожием. Один представляет себе Бога таким добрым, который любит его так сильно, что не накажет за все грехи, которые он делает и собирается еще сделать, и он не прилагает над собой усилия, чтобы как-то перед Богом себя вести правильно. Другой представляет себе, что Бог, он наоборот, чрезмерно такой строгий, что его праведной жизни недостаточно будет, чтобы он его спас. Ну и, в общем-то, по-разному люди могут себе представлять. Друзья, и я подумал, насколько справедливое замечание, что мы живем с вами в период многобожия. Друзья, чтобы нам с вами правильно иметь отношение к Богу и к его драгоценному подарку, спасению, которое он нам подарил, очень важно иметь правильное представление о нашем Господе. Друзья, это представление открывает нам слово нашего Господа. Как правило, те люди, которые достаточно вникают в Священное Писание, которые серьезно себя ведут на служениях в церкви, то есть они внимательны к тому, что здесь говорит Господь. Как правило, по жизни этих людей можно видеть, Какому Богу они поклоняются? У них всегда есть благоговение в жизни. Они всегда преклоняются перед великим Богом. Когда они становятся на колени, они разговаривают с Богом-творцом. И они получают от Господа ответы. Бог говорит с ними, потому что они понимают, перед каким Богом они ходят. Священное Писание, замечательный золотой стих, который знают, наверное, все здесь, Иоанна 3:16, говорит, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Я хочу подчеркнуть здесь слово «возлюбил мир». Друзья, мы имеем дар от Бога, который возлюбил нас. Думаю, очень важно об этом поразмыслить. Подарок, который получаем мы здесь, на земле, от человека, который нас очень любит, как правило, дорог нам. Наши родители, наши близкие, братья, сестры. Когда, может быть, проходят даже года, и какой-то, может быть, даже физически малоценный предмет напоминает через года о любви близкого человека ко мне, то даже мелочь в глазах чужого человека для меня может стоить очень дорого, потому что я ее получил от того, кто любит меня. Дорогие друзья, сегодня Господь говорит нам, что Бог, Он возлюбил нас. И возлюбил настолько сильно, что отдал Своего Сына. Вы знаете, сегодня немало людей неосторожных в словах, и они говорят о любви сегодня легко. Я люблю тебя, люблю, может быть, еще кого-то, люблю всех людей, иногда такие громкие выражения есть. Друзья, но вы знаете, что слова и дела бывают очень разные. И когда мы даже слышим такие выражения, что где-то на подсознании мы все равно оставляем шанс, что, может быть, человек не до конца осознанно это себе говорит. И не сильно разочаровываемся, как правило, когда все-таки действительно смотрим, слова и дела разнятся. Друзья, но наш Господь доказал любовь свою к нам тем, что отдал Сына Своего, который на эту землю пришел как человек. Друзья, у Него была такая же плоть, как у нас с вами. Он терпел боль точно так, как если бы терпели эту боль мы. Но мы бы ее не смогли вытерпеть. Друзья, Он страдал и умирал за нас с вами. И это цена любви нашего Господа к нам. Призыв в Священном Писании. Друзья, наше отношение к этому, к Богу, который любит нас, должно быть каким? Заповедь нашего Господа Иисуса Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Вот это то, что должно быть ответом на благодать нашего Господа. Любовь к Богу. Друзья, в чем может выразиться любовь к Богу в нашей практической жизни? В любовь к людям. Друзья, если мы сегодня любим окружающих, если сердце христианина наполнено любовью, то можно сказать, что он любит Господа. И я совсем не пойму того человека, который говорит, что я Бога люблю, а людей люблю, вот пять человек люблю, а вот этого одного или двух не люблю. Ну, нехороший он человек, чего его любить, да? Священное Писание нам говорит аналогичный текст, что тот, кто говорит, что Бога любит, а брата ненавидит, в том нет любви. Вы знаете, если об этом говорить, друзья, хочу сказать, что эта тема для меня последние полгода, наверное, как-то по-особенному была близка, и я над этим немало размышлял. Потому что, хоть мы с вами, как правило, мирные люди, наверное, особых врагов мы с вами не имеем. Ну, каких-то таких, которые бы вот реально бы преследовали нас, чтобы делать нам какое-то зло. Ну, как правило, нет таких людей, за редким исключением. Друзья, но все равно рядом с нами бывают часто люди, которых любить тяжело. Их мнение часто расходится с нашим. Они, может быть, грубые и жестокие по своей человеческой натуре. И вообще, может быть, нас не замечают, а если и замечают, то вообще не заботятся, чтобы как-то позаботиться о наших чувствах. Знаете, так вот говорят, не переживая о том, какие чувства это вызовет там у вас или еще у кого-то, кто их слушает. Жестокие люди такие бывают. Друзья, чтобы любить других, нужно иметь в себе такую установку. Когда человек говорит тебе неприятную вещь, а ты думаешь о том, что мне надо его любить, вот этого. И хоть он и говорит неприятные вещи, но в нем есть что-то доброе. Ведь все равно, да, даже говорят в злодеях, в каких-то злых людях, которые, в общем-то, занимаются бандитизмом и разбоем, в них все равно в душе, если там вот, как говорится, поискать, есть что-то доброе. И в какой-то другой обстановке, возможно, это доброе бы и проявилось. Найти что-то доброе в каком-то злом человеке может только тот человек, который хочет любить. Я бы еще даже назвал, что любовь к таким людям – это действие нашего святого ума, и когда мы можем вот своим разумом быть выше наших чувств. Потому что ответные чувства, когда тебе говорят больное, то, что тебе приносит боль, они могут вызывать ненависть и какое-то отстранение в лучшем случае, чтобы убежать, укрыться и лучше ничего общего с этим человеком не иметь. Друзья, но христианин, возрожденный, в сердце которого живет Дух Святой, он должен любить, Священное Писание говорит, потому что наша душа и сердце преображены присутствием Господа Бога. Друзья, ну, может быть, это отдельная была бы тема, я просто хочу заострить наше внимание, друзья, что любовь к нашему Господу, она может выражаться в нашей любви к тем людям, которые окружают нас. Дорогие друзья, что неправильное отношение к благодати, к вот этому дару от нашего Господа, оно влечет за собой очень большие последствия. Тот человек, который не дорожит тем даром, который Господь ему дает. Давайте прочитаем Галатам, 5 глава, 4 стих. «Вы, оправдывающиеся себя законом, те, которые оправдывают себя законом, да, остались без Христа, отпали от благодати». Этот текст говорит в Священном Писании, что тот человек, который не дорожит даром Господним, может быть, опираясь на закон, то есть на дела какие-то, и думая, что можно делать добрые дела, быть вообще хорошим человеком по жизни, и этого достаточно для спасения. Или тот человек, который знает о даре Господнем спасения и не спешит принять его, может наступить момент, когда человек останется, как здесь написано, отпадет от благодати, то есть потеряет Христа. Потому что без Христа невозможно иметь благодать Господа. Мы знаем, что спасение, оно возможно лишь только через принятие жертвы Иисуса Христа. Написано, всякий верующий в Иисуса Христа, как в Сына Божия, что сделает? Спасется. Таким образом, благодать Иисуса Христа, благодать спасения может принять тот, кто сердцем верует в Господа Иисуса Христа. Друзья, но как мы можем сегодня потерять Христа? Своей практической жизнью, зная о жертве Иисуса Христа, зная о великой цене, заплаченной за спасение моей души, зная и понимая это, продолжать реально греховный образ жизни. Мы знаем, что Дух Святой не будет поругаем долгое время в человеке. И те люди, которые однажды, имея возрождение, пренебрегают этим, может наступить момент, когда Господь отходит от такого человека, и жизнь такого человека бывает погружается в страшное состояние, ведущее к непоправимым последствиям. Вы знаете, говоря о подарке и о том, от кого мы получили, мне вспомнился такой простой житейский пример в моей личной жизни. Для нас дороги подарки от людей, которые любят нас. Мой маленький сынок, ему 5 лет, у него есть большая страсть к рисованию. И я даже удивляюсь, он может долгое время сидеть за столом и что-то там вырисовывать. Когда я обнаруживаю, что очередная пачка бумаги формата 4 вдруг исчезла, то... Ну, два варианта, возможно. Либо она еще, остатки от нее в ее во столе находятся, либо они уже просто израсходованы. Ну, рисунки человек рисует. Вот. И их бывает очень много. И вы знаете, однажды я работал у себя в гараже, и малыш мой прибегает и приносит мне свой очередной рисунок. И говорит, папа, это тебе подарок. Вы знаете, мне сложно даже было разобрать, что там нарисовано. Я у него спросил, он мне пояснил, что он там нарисовал. И он говорит, я хочу, чтобы ты повесил здесь у себя на стенке. И, конечно же, я повесил. Вы знаете, проходило время, я иногда смотрел на эту картинку и думаю, что в глазах постороннего человека, ну, это просто клочок бумаги, порисованный ручкой, да, или чем-то там еще, карандашами какими-то, на котором невозможно ничего разобрать. Он не имеет никакой ценности для постороннего человека. Но вот у меня не поднялась бы рука взять этот вот листок и выбросить его в урну, да? Почему? Потому что я, как сейчас помню, глаза этого малыша, который с любовью это нарисовал для меня, и мне приятно это смотреть. Друзья, как же дорого для нас должно быть то, когда любовильное сердце нам это предлагает. Друзья, наш Небесный Отец на небесах, Он очень любит нас. На нашей кафедре это написано. Насколько легче и лучше нам с вами будет идти по жизни, у нас будет намного больше оптимизма, если мы будем представлять и вспоминать, что мы любимые дети у своего Отца Небесного. И с высоты небес, конечно же, Он хочет, чтобы наша жизнь была достойна этого дара, этой цены, которую Он заплатил для нас с вами. Вы знаете, еще цена подарка может зависеть от полезности этого подарка. Есть такие предметы, которые могут лежать долгое время дома, подаренные нам, и не приносить нам никакой пользы. Сегодня брат рассказывал, да, об одном предмете, который долго путешествовал по дому, а потом оказался благополучно выброшенным. Но иногда терпение заканчивается, вроде сначала успокаиваешь себя, ну это же подарок, это же нужно, это может пригодиться, ну пусть постоит, а потом все-таки настает критический момент. Как говорил Вениамин, точка невозврата, да, до мусорного ведра. Полезность или драгоценность подарка, она очень часто зависит, насколько мы этим даром дорожим. Друзья, что подарил нам Господь? Я уже об этом говорил. Жизнь. Я вам рассказывал, может быть, я не помню, в каких кругах, что несколько лет назад едва не случился со мной несчастный случай, и был такой момент, я едва не утонул в воде, и был такой момент, что я, в принципе, подумал, что через несколько секунд моя жизнь закончится. Уже, в принципе, я был с этим готов смириться. Но получилось по-другому, что я оказался жив. Друзья, вы знаете, хочу сказать, что насколько драгоценный вот этот дар жизни. Но даже если и физически наша жизнь на земле заканчивается, друзья, душа человека, Бог ее создал уникально, она не имеет своего конца. Жизнь вечная, каждой душе однажды сотворенной. И, как один человек сказал, наша жизнь здесь на земле – это всего лишь короткий отрезок времени, за который мы с вами определяемся, где будем проводить вечность. Вечность с Богом, который любит нас, или вечность в совсем другом месте. Так вот, дар нашего Отца Небесного, он драгоценен для нас, потому что наш Господь подарил нам благодатью в Иисусе Христе спасение и жизнь вечную, жизнь с избытком, жизнь на небе, жизнь в месте, в котором он написал, что не видел этого глаз и не слышал уха, что приготовил Господь для любящих его. Думайте об этом, рассуждайте, друзья, это поможет и даст нам стимул, живя здесь на земле, трудиться, прилагать усилия, преодолевать трудности христианской жизни для того, чтобы оказаться в месте, которое приготовил для нас Отец, любящий нас. Друзья, второй пункт, который я хочу отметить, это... Благодать дает жизнь, так я его написал. Хоть я сейчас немножко выше, коротко уже сказал об этом, но хочу некоторые моменты еще сакцентировать. Римлянам 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Я здесь больше хочу поговорить о нашем отношении к благодати, как о нашем отношении к нашей с вами жизни. Вот реальной жизни здесь на земле, каждодневным нашим занятиям, к образу нашей жизни и вообще о наших взглядах на эту жизнь. Наше отношение к жизни. Я уже сказал, что Иоанна 10:10, я прочитаю вам это место, здесь говорится о том, что Господь для нас... не просто приготовил жизнь. Написано, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. Вы знаете, когда слушаешь христиан, которые прожили уже свою жизнь здесь на земле, и уже и головы покрыты сединой, друзья, то они, рассказывая о своей жизни, рассказывают, что это была не просто жизнь, а жизнь с избытком. Мы здесь с вами были свидетелями этому, вот эти дни, когда вот брат Вениамин делился с нами нелегким периодом жизни. Да? Я когда слушал, думаю, мы с вами христиане вообще интересные. Нас никто не гонит, нам не нужно скрываться, нам не нужно никого убегать, нашей жизни ничего не угрожает. Раньше была совсем другая жизнь. И вы знаете, когда слушаешь вот этих людей, которые, как говорится, прошли через все это, не знаю, как видели ли вы, вообще, думаю, вам должно быть лучше видно. Я здесь сидел сбоку. Что у них глаза блестят, потому что они, рассказывая об этом, рассказывают это с таким вкусом, что их жизнь она была просто наполнена каким-то таким чем-то особым и интересным, чего другие люди, живя рядом с ними, не имели. Так или нет? Друзья, Господь для нас приготовил жизнь и жизнь с избытком. И поэтому, друзья, наше отношение к нашей жизни здесь на земле – это очень важный момент. Друзья, в чем оно выливается? Это цели нашей жизни. Имеете ли вы цель своей жизни? Какие-то определенные для себя намеченные планы, какие-то определенные цели, к которым вы собираетесь пройти и достигнуть их в своей жизни? Вы знаете, я встречал молодых людей, которые, в принципе, живут в этой жизни, как рыба, которая течет по течению. Даже не нужно прилагать никаких усилий. Просто течешь, куда тебе вода несет. Ну, на камень наткнет иногда, иногда на ветку, иногда, слава Богу, пронесет, как говорят. Да? Друзья, человек не имеет определенной цели. Когда с ним рассуждаешь, поговоришь об этом, он говорит, ну, все же так живут. Вот так родился, женился, там, дети, семья, работа, раз умер, все. Друзья, Господь не хочет, чтобы мы с вами прожили бесцельно прожитое время. Господь хочет, чтобы всякий верующий на земле проживал это время и имел определенные цели для Него. Господь, друзья, для нас цели нашего существования здесь на земле – прославить имя нашего Господа. Ничего не прославляет Творца так, как плодотворная жизнь Его творения. Примитивный пример. Когда человек, так скажем, усилием определенной, может быть, группы людей создали автомобиль, который стал ездить, друзья, то инженера, который это проектировал, ничто больше так не радовало, как он смог стоять на улице и видеть на проезжающей мимо него автомобиле. Он знал, что он приложил к этому массу сил, его разработки, и они работают. Я представляю, как бы он был расстроен, если бы эти автомобили стояли где-то, пылились, и в итоге бы и заржавели, и просто бы пришли в негодность. Да? Я думаю, он бы долго думал, какую ошибку он допустил, почему то, над чем он работал, не работает. Друзья, Творца ничто не прославляет так, как плодотворная жизнь Его творения. Друзья, и Бог хочет видеть это в нас. Друзья, пока мы молоды, самое время сейчас подумать над целями, которые мы с вами должны иметь. Хорошо, когда у братьев есть цели быть хорошими проповедниками. И не просто проповедниками, а проповедовать так, чтобы слово за кафедрой, оно меняло жизнь слушателей. Друзья, когда вы, сестры, занимаетесь с детьми в церкви, хорошо, когда у вас есть цель, чтобы когда эти дети вырастут, они могли быть христианами. Вы знаете, я видел счастье в глазах наших руководителей вот детских групп, когда их дети принимают крещение. У нас недавно приняла крещение группа подростков, да, или молодежи уже. Друзья, я видел, как радовались те, которые вот работали над ними. И даже те, которые работали, когда они были еще совсем маленькие, они пришли тоже на этот праздник, и они были рады сказать слово, что вот когда-то вы были малыши, мы вам рассказывали о Голиафе, о Давиде, и как все это происходило, пытались как-то донести. У них была цель, и сейчас они видят, что цель достигнута. Дорогие друзья, есть много, масса прекрасных целей, проживая жизнь здесь на земле, этими целями мы можем прославить нашего Господа. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам не жалеть о бесцельно проведенных днях. Очень часто мы занимаемся какими-то делами, которые являются маловажными. Друзья, еще отношение наше к жизни – которую Господь подарил нам, это наше время. Как мы используем свое время? На что мы тратим свою жизнь? Вы знаете, иногда нам кажется, слово «тратить свою жизнь» относится к очень большому периоду времени. Ну, к примеру, если говорить о нескольких годах тюремного заключения, мы понимаем, да, человек несколько лет своей жизни потерял. Так, в общем-то, общепринято говорить. Потерял, потому что бесцельно провел, просто в местах лишениях свободы. Друзья, а когда мы говорим о двух часах, когда мы говорим, может быть, о более меньшем времени, это считается потерей времени или неправильным его использованием, или нет? Как вы считаете? Вы знаете, я короткую заметку прочитал недавно о том, что месяц, много это или мало? И там было обращение, спросите у матери недоношенного ребенка, месяц, много это или мало? Всякая мать, если вдруг ребенок родился раньше, она переживает. Почему? Потому что за этот месяц ребеночек должен был еще формироваться. Он должен был еще как-то возрастать в утробе матери, но он родился раньше, и мама обычно переживает об этом. Друзья, ведь иногда в нашем представлении, ну, прошел еще месяц, ну, прожил, ну, как всегда прожил, что-то сделал, да не знаю, делал почти все, как и раньше. И мы даже порой не можем вспомнить, а что мы в такого значимого сделали за прожитый месяц? Друзья, а час или два, точно так же, это не просто прожитых один или два часа, друзья, это часть, это кусочек вашей жизни. Задайте себе вопрос, на что сегодня тратится ваша жизнь? Когда мы садимся за экран компьютера, то, наверное, вы ощущали такое явление, что время пролетает незаметно, да? Может быть, вы даже выполняете какую-то работу там, а бывает, что не особо у нас есть какие-то цели, человек там что-то себе просто интересное ищет, и время, смотришь, пролетело незаметно. Друзья, это не просто время пролетело. Это кусочек вашей жизни пролетел. И хорошо, что если мы себе даем отчет, что мы с вами, проживая это время, которое Бог дал нам, должны дорожить и использовать это с максимальной пользой и выгодой для того, чтобы наша жизнь могла меняться в лучшее время. Друзья, последнее, говоря о жизни, хочу сказать о приоритетах в жизни. Всем понятно слово «приоритет»? То есть это то, что мы делаем важным в нашей жизни, самым важным, самым таким главным, важнее, чем какие-то последующие другие вещи. Система ценностей, она выстраивается в человеке, зависимо от того, к чему он отдает приоритет. Ну, например, для кого-то служение в церкви – это большой приоритет. Для кого-то служение в церкви – это приоритет, например, над его работой, которая вот приносит ему доход. И если, скорее всего, работа начнет мешать ему быть в церкви, выполнять служение, то человек начнет менять работу, он начнет беспокоиться, какие-то пути, решения искать этой проблеме. Друзья, или же, если, например, перед вами стоит выбор выучить какую-то специальность, профессию, но вы себе понимаете, что эта профессия, она может, ну, скажем, вызвать какой-то дисбаланс в вашей духовной христианской жизни. И когда у нас приоритет духовный, то нетрудно догадаться, да, какие действия мы начнем прилагать. Друзья, очень важно сегодня, понимая о том, что благодать нашего Господа, она выражается в том, что Бог дарует нам жизнь. Друзья, и не только вечную жизнь там за гробом, а и здесь физическую жизнь, час за часом и день за днем. И ему немало важно, как мы расходуем эту жизнь, что мы здесь делаем и к чему мы стремимся. Дорогие друзья, хочу сказать, что иногда молодые люди пожимают плечами. Бывает такой период, когда свободного времени много. И они говорят, ну что нам делать, да? Друзья, нет полезнее, наверное, времени провождения, чем, например, когда человек посвящает себе какому-то доброму делу. Знаю таких людей, которые... Если они в течение дня не сделали доброе дело, то они считают, ну, практически день прошел напрасно. То есть они реально ищут себе какое-то доброе дело сделать. Ну, хотя бы найти того голодного или оборванного человека, который на перекрестках стоит, дать ему там пару долларов, да, или купить ему какой-то хот-дог. Друзья, и то человек сделал, ему приятно, что как будто он выполнил миссию, на что его Господь здесь на земле поместил и дал ему, так сказать, эту возможность. Расскажу вам один пример. Один профессор проводил большое такое занятие среди в университете каком-то, и вот он предложил своим студентам такое наглядное пособие. Когда студенты пришли в класс, они увидели, на столе стоит большая стеклянная банка из-под майонеза. Видели такие, да? Большая такая, прям вот реально хорошая банка. И он начал свой урок и показал им несколько операций с этой банкой. Он говорит, смотрите, вот эта банка – это ваша жизнь. И ваша жизнь чем-то наполнена. Он достал из шкафа своего стола коробочку с мячиками для гольфа. Все представляют, да? Ну, такие белые, кругленькие, знаете, да? Вот он их сложил в эту банку, не знаю, их там поместилось, может, около 10 штук. И он им показал, говорит, как вы думаете, эта жизнь, вот эта банка, она наполнена или нет? Ну, да, наполненная, уже 11 мячик туда не помещается, полная банка. Потом, после того, когда... Они как бы подтвердили, что банка полная. Он достал другую коробочку, в которой была мелкая галька. Галька – это мелкие камешки. Они часто бывают на океане. Знаете, такие камешки небольшого размера. Вот так можно положить на палец. Друзья, он достал коробочку с этой галькой и начал ее засыпать в эту же банку. Так потряхивал баночку. Эта галечка просыпалась между этими шариками. И, в общем-то, заполнила практически... Эту банку. Он показал им и говорит, как вы сейчас смотрите, жизнь вот ваша, если представить ее этой банке, наполнена или нет? Ну да, наполнена. Когда он ее поставил, следующая коробка у него была с песочком. Он начал сыпать туда мелкий песочек. Песочек, мы знаем, что он мелкий, он просыпается через всю эту гальку и, потряхивая эту баночку, он опять смог каким-то количеством песка наполнить эту емкость. И говорит, а сейчас наполнено? Ну и сейчас наполнено. Ну они уже думали, ну больше, наверное, эту банку нечего поместить. Тут он достает из-под стола две кружечки кофе и выливает их туда. Мы знаем, что жидкость, в общем-то, легко проходит через песок, да? И две чашечки кофе легко поместились и наполнили эту банку. Ну вот теперь, говорит, банка полная. Так вот он говорит, что здесь есть некий урок. Вот эти шарики, для гольфа. Это ваши очень важные вещи в вашей жизни. Ну, такие, например, как семья, работа, ваша вера, ваше здоровье. То есть это то, что должно быть, ну, где-то в первой линейке, так сказать, вот важных, важнейших дел вашей жизни. Вот эта галька – это уже дела менее важные. Это работа, может быть, ваш дом, ваша машина, какие-то еще блага на этой земле. Они тоже наполняют свою жизнь. А вот этот песок, ну, это уже все остальное. Ну, какие-то мелочи, какие-то то, что мы иногда делаем, не задумываясь в течение своего дня. И он говорит, представьте теперь, что если бы я заполнил эту банку сразу песком, я бы смог туда поместить еще шарики для гольфа? Как вы думаете? Они бы туда не поместились. Так вот, друзья, если наша с вами жизнь заполнила всякими второстепенными вещами, не очень важными, не очень такими какими-то обозначающими какие-либо цели, то где же там найдется место для вещей первой важности? Укрепление своей веры, какое-то дело для нашего Господа, для того, чтобы наша семья она была правильной и святой, для того, чтобы хождение перед Богом было достойным. Там просто не будет этого места. Один из студентов вспомнил еще одну вещь и как бы с ухмылкой говорит, ну а что же означает это кофе, которое вы туда вылили? Он говорит, это означает то, что несмотря чем бы ваша жизнь не была заполнена и насколько она не была бы заполнена, но у вас все равно должно найтись время, чтобы выпить чашечку кофе со своим другом. Ну да, это тоже важно. Дорогие друзья, пусть наш Господь даст нам мудрость сегодня посмотреть на свою жизнь как бы со стороны. И посмотреть, может быть, даже сделать для себя какой-то небольшой набросок на бумаге. Чем заполнена сегодня моя жизнь? Важные это вещи или, может быть, они второстепенные? Может быть, сегодня я уже отклонился от того, что очень важно, и ушел куда-то в сторону, и заполняю свою жизнь словно вот этим песком. Друзья, хочу сказать, что еще очень важный момент, говоря о жизни, это отношение наше с вами к вере. Мы считаем, что вера – это дар Господа нашего. Это дар Божий. Ефесянам 2:8, да? «Вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Друзья, дорогие, хочу сказать, что наше пренебрежительное отношение к жизни – это наше пренебрежительное отношение к нашей с вами вере. Вера, друзья, ее нужно поддерживать, ее нужно укреплять. Укрепляется она через чтение Слова Господня. Мы считаем, что вера, она от слышания, слышание от Слова Господа. Нет другого способа укрепить, утвердить свою веру, как только лишь Словом нашего Господа. Вот то время времени, когда масса людей приходили в покаяние после того, когда перестройка, да, и развалилось все, мы знаем, гонения закончились. Почему была большая волна людей, которые шли на покаяние? Друзья, массово начало распространяться Слово Господне. Евангелие, трактаты, Библии. Людям это стало доступно. Они стали читать Писание, друзья, и жизнь людей стала меняться. Дух Святой начал действовать в людях. Друзья, сегодня Слово нашего Господа способно преобразить нашу с вами жизнь. Я знаю, что не всегда христиане довольны своей жизнью. Иногда мы понимаем, что живем и что-то делаем неправильно, а сил изменить нет. Друзья, только Господь через свое священное Писание может изменить и исправить жизнь и пути наши. Я двигаюсь дальше, потому что времени у меня остается немного. Друзья, третий пункт, о котором я хочу сказать. Наше отношение к благодати нашего Господа выражается в нашем доверии нашему Господу. Доверие в разных процессах нашей жизни. Вы согласны, что наша жизнь, она наполнена разными процессами? Ну вот сейчас не секрет, что многие, наверное, здесь сидящие, я так надеюсь, братья и сестры, заняты таким процессом, как, например, понять волю Господа в вопросе создания брака. Я наблюдал и слышал, как масса вопросов была задана вот братьям-пресвитерам, которые здесь находятся. Братья пытаются уяснить, ну как же оно правильно, и как же это все должно быть сделано разумно и правильно, чтобы Богу это тоже было нравилось. Это же определенный процесс в жизни, да? Процесс духовного возрастания, процесс, когда человек растет в своем труде, в каком-то служении. Потом есть определенные процессы, которые происходят в семье, когда она уже у вас будет. Друзья, ну и так далее. В общем-то, наша жизнь, она наполнена разными процессами. Друзья, и вот доверие Богу в процессах нашей жизни, оно тоже выражается в нашем отношении к благодати нашего Господа. Друзья, потому что мы понимаем, что у Бога для нас есть особые добрые намерения. Читаю Псалом 36, 5 стих. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Когда человек предает путь свой Господу, написано, что уже Он будет совершать этот путь. Бывают в жизни такие повороты судьбы, которые нам непонятны. Но есть вещи, которые нам понятны. Например, что-то случилось, и мы точно знаем, почему это с нами случилось. Но если мы получаем тикет за превышение скорости, у вас есть сомнения, почему вам дали тикет? Ну, мы же знали, да, мы же видели спидометр нашего автомобиля, и мы точно знали, что мы делаем. Получаем наказание и говорим, да, как правило, я виноват. Про себя. Капу иногда другие вещи говорят. Друзья, есть процессы, когда что-то происходит, и мы не знаем, почему Бог это допускает. Бывают такие вещи, которые вызывают большую боль в нашем сердце. Например, потеря какого-то близкого человека. Или болезнь, когда нас какая-то посетила. Или еще какая-то утрата, или какая-то скорбь. Нередко люди задают вопрос Господу, почему это произошло в моей жизни? Друзья, и чтобы пережить правильно, очень важно вот даже в этой сложности, трудности довериться Господу в том, что все, что не делается в жизни верующего человека, сердце которого предано Богу, оно все содействует ко благу. Рассказываю такой пример. Это из автобиографии человека, которого зовут Дэвид Уилкерсон. Я не хочу говорить о его вероисповедании, о каких-то его догмах. Хочу рассказать просто ситуацию из его жизни, которая для меня, ну, таким сказать, примером послужила. Он был простым проповедником. Будучи юношей, в возрасте там 20 с небольшим лет, был простым проповедником в деревенской церкви, в которую в воскресенье, ну, собиралось не больше до 100 человек. Ну, это были жители той деревни. Почти всю жизнь он провел там. Друзья, был очень простым человеком, проповедовал, как мог, совершал это служение, хотя сердце его было вполне предано Господу. Однажды Бог ему направил его мысли на то, чтобы сделать одно определенное дело. Началось это так. Он говорит, однажды попала в руки моей газета о том, там описывалось об одном несчастном случае, об одной беде большой. В городе Нью-Йорк, возможно, это видно недалеко очень было, можно было автомобилем добраться, где-то там он жил в горах. Друзья, в городе Нью-Йорк случилось страшное преступление. Группа подростков-бандитов, они убили мальчика-инвалида на инвалидной коляске в парке. Он прогуливался там с кем-то. Друзья, они на него напали и убили зверски. Их, конечно, поймали, этих преступников, и прокурор требовал смертной казни для вот этих молодых преступников. Тогда еще в Америке была смертная казнь. Друзья, и вот он говорит, прочитав об этом, мне стало очень жалко этих молодых людей, потому что я знал, что, скорее всего, их казнят. И он говорит, что я получил такую, говорит, уверенность, что мне нужно туда поехать и побеседовать с ними. До того момента, пока, скажем, их предадут смерти, я им должен об Иисусе Христе рассказать, потому что они молоды, там были их фотографии. Он говорит, меня это очень потрясло. И я узнал примерно, куда нужно ехать, где будет проходить суд, чтобы мне увидеть этих ребят. И он говорит, у меня не было даже денег туда поехать. Я обратился в церковь, рассказывает, в которую он ходил, об этом желании. И друзья собрали денег для того, чтобы он мог заправить свой автомобиль и съездить туда. Ну, трудно у него получилось найти это место, но все-таки он попал на суд. И он говорит, во время суда, он говорит, я же простой человек, я не знаю даже, как правильно сделать так, чтобы попасть туда. Идет суд. И вот говорит, я все не решаюсь, думаю, что мне надо как-то встать, как-то пройти к ним, как-то сказать. Ну, а суд это же очень серьезно, вы понимаете, да, там солидные люди сидят, и там все определенные есть правила и законы, как это должно проходить. В моих руках Библия говорит, и я уже было несколько раз порывался встать, чтобы что-то сказать судье, но меня что-то удерживало. И вот, говорит, настает момент, когда судья должен встать и провозгласить приговор. И в этот момент, говорит, я просто не выдержал. Я, говорит, вскочил со своего места, в руках держу Библию и побежал в сторону судьи. Он говорит, судья очень испугался, потому что недавно на него было покушение, и он подумал, что у меня в Библии внутри вырезано место и лежит пистолет. Он рассчитал, ну, что это тоже покушение. И он закричал охране, охрана его схватили и вытащили, скрутив руки его из здания суда. Поскольку преступление, о котором шла речь, было очень громкое, вокруг здания суда собралось множество репортеров. Там были представители разных газет, телевидения, многих других. И вот вдруг происходит что-то неожиданное. Выносят этого, можно сказать, проповедника почти не на руках, охрана, скрутив руки, и пытаются потом уже там, за пределами зала, выяснить, кто ты такой, что ты здесь делаешь. А тут же камеры, он объясняет, да я проповедник, я о Боге хочу рассказать, я хочу побеседовать с этими ребятами, рассказать об Иисусе Христе, чтобы, может быть, они приняли Христа вот перед смертью. Ну, ему не сильно поверили или, может быть, не придали этому значения, выгнали его, в общем, даже не стали его задерживать. эта весть облетела моментально всех людей. Об этом было написано. И когда он вернулся в свою церковь, говорит, меня многие люди осуждали. Как ты мог так безрассудно поступить, даже сказал его родной отец, который во многом его поддерживал в духовных его начинаниях. Он говорит, я был практически в депрессии. Я, говорит, понимал, что Бог меня побудил туда поехать. Но почему такая неудача? Почему я не смог встретиться и поговорить с этими людьми? Это было для меня, говорит, настолько непонятно, что я очень запереживал и унывал. Через неделю, говорит, я решил еще раз поехать в то место. В то место вот недалеко к этому зданию суда. И, говорит, я приехал туда, вышел с своего автомобиля, стою и думаю, вот я приехал сюда, что мне делать дальше? И, говорит, пока я размышлял, ко мне подошли несколько молодых ребят. И они спросили меня, как тебя зовут? Он говорит, меня зовут Давид. Ты, наверное, тот проповедник, которого мы видели в газетах. Он говорит, да, наверное. Он говорит, ты знаешь, мы члены одной из местных здесь бандитских группировок. Мы когда прочитали, что тебя полицейские с тобой так жестоко поступили и так тебя выгнали из здания суда, то мы решили, что тебе надо, наверное, помочь. Поскольку они с тобой поступили жестоко, как они и с нами поступают жестоко, то значит, ты для нас будешь своим человеком. Мы тебе готовы оказать какую-то помощь или там как-то благосклонно к нему отнестись. А потом его спрашивают, да что ты хотел сделать на суде? Он им объясняет, я об Иисусе Христе рассказать хотел. А зачем? Ну, чтобы они покаялись, чтобы они изменили свою жизнь, чтобы они не убивали больше, чтобы они, ну, покаялись, если даже будет смертный приговор в конце жизни. Они говорят, о, мы знаем, кому нужно тебе об этом рассказать. И повели его в одну другую группировку, которая с ними постоянно воевала. Они думают, что они, если там покаются, то перестанут воевать с ними. Понимаете? Такую выгоду решили извлечь. И он говорит, я был удивлен, что когда они меня приводили то в одну, то в другую группировку, меня везде узнавали, потому что эти газеты мое имя разрекламировали всем бандитам того округа. И они знали, что я проповедник, поэтому они меня не боялись, там в газете было все четко написано, говорит. И я, говорит, удивился через это обстоятельство, которое я не понимал. Бог открыл дверь во все вот эти вот бандитские группировки, ко всем этим людям, которые считались отверженными в этом мире, которые прозябали в различных там грехах и пороках, в наркомании и так далее. Друзья, он был известен как проповедник среди вот этих вот бандитов и наркоманов того времени. Друзья, вот порой неудачи, какие-то процессы, которые в нашей жизни нам непонятны, потери, которые нам приносят боль большую. Если мы свято ходим перед нашим Господом, если мы свою жизнь доверяем в руки Господа, Бог силен делать из этого нечто прекрасное. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы доверяли свою жизнь в руки Господа. Короткие мысли хочу сказать, что отношение наше к благодати, это должно быть как отношение к благословениям, которые Господь посылает в нашу жизнь. Друзья, как вы считаете, вы благословенные люди или нет? Тихо очень, не слышу. Друзья, если мы коротко, совсем чуть-чуточку поразмышляем о своей жизни, думаю, сомнений нету, да, что мы с вами очень благословенные люди. Потому что в мире много несчастных людей, и жизнь которых ведет вообще в страшном каком-то состоянии. Друзья, мы с вами очень благословенные. Мы пользуемся благословениями, которые получили вследствие благочестивой жизни наших родителей. Мы живем благословениями, которые Бог посылает нам просто так незаслуженно. Есть благословения, которые Бог посылает на нашу жизнь, потому что видит наше правильное хождение перед Ним. Другими словами, наша жизнь полна благословениями. Друзья, подумайте о том, как вы относитесь к тем благам, которые приходят в вашу жизнь. Друзья, отношение наше к благам, которые приходят в нашу жизнь, это тоже отношение наше к благодати нашего Господа. Потому что все блага, которые мы с вами имеем, мы получаем от руки нашего Небесного Отца. Друзья, последнее, о чем я хочу сказать перед нашей молитвой, о том, что бывает неправильное в корне отношение человека к благодати Господа. И в чем оно может выражаться? Давайте прочитаем Римлянам, 6 глава, 1 стих. Здесь написано так. «Что же сказать? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Никак. Представьте человека, который узнал о том, что что бы он на земле ни сделал, ему будет прощено. И у него возникает вопрос, ну так это же прекрасно. Если мне прощается все, что я бы не делал, плохого, злого там или какого еще, то зачем мне сегодня стараться и вообще жить благочестивой жизнью? Мне же сегодня все дозволено. И даже Священное Писание нам здесь спрашивает нас, что же теперь делать, если благодать – это такая великая сила, о которой мы слышали сегодня? Она преображает жизнь людей, она наполняет нашу жизнь благами, она обеспечивает нам вечную жизнь там на небе. Друзья, зачем сегодня тогда нам напрягаться, там, лишать себя каких-то там, может быть, земных радостей и так далее, и так далее? И что же нам, оставаться сейчас во грехах? Благодать же она сильная, она же все покроет. Друзья, это в корне неверное представление, кто думает подобным образом. Потому что человек, сегодня размышляющий над благодатью Господа, он сегодня будет благоговеть перед тем, кто заплатил великую цену для того, чтобы нам сегодня эту благодать иметь. Сегодня иногда, смотря на жизнь христиан за пределами церкви, возникают масса вопросов. Вообще, понимает ли человек, какую цену за него было заплачено? И было заплачено не только за то время, когда он в церковь пришел и где-то окружен стенами молитвенного дома, а было заплачено за то, когда он находится и там. И когда он является за пределами церкви, неужели он боится сегодня выглядеть таким образом или поступать таким образом, чтобы люди, окружающие, видели его, какому Богу он служит? Друзья, когда мусульмане ходят вокруг нас, мы знаем, кому служат эти люди? Их внешность об этом говорит. Я думаю, у нас не остается сомнений, да? Друзья, наша с вами внешность, наши с вами поступки, наши с вами дела, они говорят людям что-то или нет? Иногда просматриваю фотографии, которые люди выставляют возле своего имени в Вайбере там, или еще где-то в социальных сетях. Трудно подумать иногда, что это верующий человек. Если бы мы не знали, что это член нашей церкви, в жизни бы не догадались. Такое же бывает? Я думаю, что вы встречали, да, такие фотографии. Друзья, почему так происходит? Потому что у людей сегодня неправильное представление. Представление о Боге, представление о жертве, представление о том, какую жизнь хочет видеть Господь. Какая жизнь, она радует Господа, какая жизнь огорчает Господа. Писание нас призывает, что мы должны свидетельствовать и быть свидетелями Господу нашему в мире этом. Друзья, но невозможно быть свидетелями нашему Господу в этом мире, являясь точно таким, как все люди в мире. Пренебрежительное отношение – это то, о чем я говорил. Когда человек знает и пренебрегает. Вам приходилось когда-то видеть такую картину? Вот стоит мусорное ведро, такое страшное, некрасивое, часто грязное, и в нем букет свежих красивых цветов. Видели когда-нибудь такое? У вас как-то фантазия может представить, каким образом вот красивый букет свежих цветов мог оказаться в урне, вот в мусорном ведре? Ну, давайте себе представим. Например, такая картина. Человек покупает цветы для чего? Ну, как правило, подарить кому-то, да? И мы представляем, вот что-то получилось вдруг не так. Цветы были подарены, но что-то возникло между этими людьми, и вот этот красивый букет свежих цветов летит в урну. Друзья, мы понимаем, что человек, бросивший это туда, человек, который пренебрег этим подарком, человек, который этим показал, что совсем ему не важно чувство того, кто его подарил. И он не хочет ничего общего иметь с этим. Друзья, вот что-то похожее происходит, когда люди, знающие о жертве Иисуса Христа, испытывающие в своей жизни порой радость спасения, возвращаются и живут греховной жизнью. Это все равно, что они бросают в урну драгоценный дар, который был когда-то преподнесен ими Господом. Дорогие друзья, пусть Бог благословит нас сегодня ценить то, что Господь сделал для нас с вами. И последняя моя мысль перед молитвой. Друзья, неправильное отношение к благодати нашему Господу – это когда человек вообще не пользуется этим. Друзья, в большинстве мы с вами здесь в Америке, молодежь, вот это дети верующих родителей. Может быть, это нужно было бы сказать больше не членам церкви, но я думаю, что и нам с вами полезно в этом подумать. Мы с вами имеем много знания о Боге. Мы с вами неплохо знаем Священное Писание. Мы духовно грамотные люди. Кто-то больше, кто-то меньше, но мы знаем немало. Друзья, и что же происходит, когда мы знаем и не делаем, не принимаем? Когда мы думаем, что настанет в моей жизни когда-то лучшее время, и мы это использовать будем. Когда-то настанет новое время, когда я стану серьезнее, когда мне будет легче не грешить, когда я стану уравновешеннее, когда, может быть, ценности в жизни поменяются. Человек ждет такого лучшего времени, когда приблизится к Господу. То он все знает, но не спешит. Друзья, это тоже пренебрежительное отношение к дару Господнему. Друзья, я сейчас подвожу заключительную мысль к нашей молитве. Вывод хочу поднести такой. Друзья, мое отношение к благодати нашего Господа – это наше отношение к самому Господу и к жертве Иисуса Христа за нас с вами. Подумайте об этом. Мое отношение к благодати нашего Господа – это мое отношение к самому Господу и к жертве Иисуса Христа, которая была принесена за каждого из нас лично. Пусть Бог благословит нас, чтобы наша жизнь, она была богоугодной жизнью пред лицом нашего Господа. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся.